Часть третья. Глава первая. Женщина средних лет сидела на веранде, зашивая носки. Она была в пенсне и, чтобы чувствовать себя свободнее, сняла туфли. Мистер Лер, ее брат, читал нью-йоркский журнал. Он был трехнедельной давности, но это не имело значения. Все было мирно и спокойно. «Если захотите, возьмите себе воды», — сказал мистер Лер. Большой глиняный кувшин стоял в прохладном углу рядом с ковшом и кружкой. Священник спросил: «Вы не кипятите воду?» «Нет, наша вода свежая и чистая», — ответила мисс Лер с важностью, словно за другую воду она ответственность не несла. «Лучшая вода в штате», — сказал ее брат. Красочные страницы журнала шуршали, когда он их листал. На них мелькали фотографии больших, чисто выбритых бульдожек челюсти, сенаторов и конгрессменов. За оградой к границам ближайших гор тянулись волнистые пастбища, а у ворот цвело и роняло увядшие лепестки тюльпановое дерево. «Вы определенно лучше выглядите, отец», — сказал мистер Лер. Они с братом говорили по-английски картанно, с легким американским акцентом. Мистер Лер покинул Германию в юности, желая избежать военной службы. У него было твердо очерченное лицо идеалиста. В этой стране приходилось быть очень твердым, чтобы сохранять хоть какие-нибудь идеалы. Он был искушен в защите правильного образа жизни. «О, ему достаточно было отдохнуть всего пару дней», — сказал мистер Лер. Он ни о чем не допытывался у этого человека, которого старший рабочий привез в бессознательном состоянии на муле 3 дня назад. Он знал лишь то, что священник рассказал ему сам. Этому он научился в здешних местах — не задавать вопросов и не заглядывать в будущее. «Итак я могу двигаться дальше», — сказал священник. «Вам нет необходимости спешить», — сказал мисс Лер, выворачивая носок, чтобы отыскать дырку. «Здесь так спокойно». «Ну», — сказал мистер Лер, — «у нас бывают свои тревоги». Он перевернул страницу, добавил: «Этот сенатор, Хайрам Ланг, за ним нужен глаз. Когда наносит оскорбление другим странам, это к добру не приводит». «А у вас не пытались отобрать землю?» Лицо идеалиста повернулось к нему. Оно несло печать невинного лукавства. «О, я дал столько, сколько они потребовали. 500 акров бесплодной земли. Сэкономил на налогах. Мне там никогда не удавалось ничего вырастить». Он кивнул в сторону столбов веранды. «Вот когда были последние настоящие неприятности. Видите следы пуль? Это люди Панча Вилли». Священник снова встал и выпил еще воды. Жажды у него не было, но он наслаждался этой роскошью. «За какое время я доберусь до Лас-Касаса?» — спросил он. «Дня за 4», — ответил мистер Лер. «Но в таком состоянии», — добавил мистер Лер, — «за 6 дней». «Это будет так странно», — сказал священник. «Город с церквами, университетом». «Разумеется», — сказал мистер Лер. «Но мы с сестрой ветеране. Мы не придерживаемся взгляда вашей церкви, отец. Мне кажется, у нее много роскоши, в то время как народ голодает». «Ну, дорогой отец, в этом не виноват», — сказал мистер Лер. «Роскоши?» — спросил священник. Он стоял у глиняного кушина, держа в руках кружку и пытался собраться с мыслями, глядя на мирные, поросшие травой склоны. «Вы имеете в виду...» «Быть может, мистер Лер был прав. Прежде он жил слишком легко. Вот и здесь он же снова привыкает к праздности». «Я имею в виду всю эту позолоту в храмах», — сказал мистер Лер. «Чаще всего это просто краска», — пробормотал священник примирительно. Он думал: «Да, вот уже 3 дня я ничего не делаю, ничего». Он взглянул на свои ноги, обутые в изящные туфли мистера Лера, и на свои просторные брюки, взятые у него. «Он не обидится, если я говорю то, что я думаю, ведь мы здесь все христиане», — сказал Лер. «Разумеется, я рад слышать. Мне кажется, вы придаете значение несущественному». «Да? Что вы имеете в виду? Посты? Рыба в пятницу?» Да, он вспомнил нечто подобное из времен своего детства. Вспомнил, что были дни, когда он придерживался этих правил. «Мистер Лер, в конце концов, вы немец, принадлежите к великой военной нации. Я никогда не был солдатом, я не одобряю». «Да, понятно, тем не менее, вы понимаете, дисциплина необходима. В бою упражнения уже не нужны, но они формируют характер. Без них получаются люди вроде меня. Он с внезапной ненавистью взглянул на свои туфли. Они были как клеймо дезертирства. «Люди вроде меня», — повторил он гневно. Наступило некоторое замешательство. Мисс Лер начала было. «Почему, отец?» Но мистер Лер прервал ее. Отложил журнал, наполненный гладко выбритыми политиканами, и сказал своим гортанным немецко-американским говорком. «Я полагаю, что сейчас время искупаться. Присоединитесь ко мне, отец». Священник покорно последовал за ним в их общую спальню. Он снял костюм Лера, надел его плащ и босиком пошел за ним через веранду в поле. Наклоняясь, он опасливо спросил, нет ли тут змей? А мистер Лер презрительно проворчал, что если бы тут и были змеи, то очень скоро бы не поздоровилось. Он и его сестра дружно вытесняли жестокость и дикость тем, что просто игнорировали вещи, которые противоречили их привычному немецко-американскому образу жизни. Это был по-своему превосходный способ существования. В конце поля был мелкий ручей, текущий по бурым камням. Лер скинул халат и растянулся в воде. Было что-то честное, идеалистическое, даже в его тощих немолодых ногах с их сухими мускулами. Маленькие рыбки беспрепятственно играли у него над грудью и пощипывали ее. Это был скелет юноши, который в такой степени осуждал милитаризм, что предпочел эмигрировать. Вскоре он сел и начал осторожно омыливать свои худощавые бедра. Вслед за ним священник взял мыло и последовал его примеру. Он знал, что так нужно, хотя не мог избавиться от мысли, что это пустая трата времени. Пот очищает так же хорошо, как вода. Но эта нация смотрела на опрятность, как на благочестие, не на чистоту, а на опрятность. И при всем том он чувствовал необыкновенное наслаждение, лежа здесь, в холодном маленьком ручье, пока садило солнце. Ему вспомнилась камера, где сидели старик и набожная дама, метис, лежавший у порога хижины, мертвый ребенок и покинутая плантация. Он со стыдом подумал о своей дочери, который оставил с ее осведомленностью и невежеством у свалки. Он не имел права на такую роскошь. «Вам больше не нужно мыло?» — спросил мистер Лер. Он омыл лицо и теперь принялся за спину. «Думаю, я должен предупредить вас. Завтра я служу обедню в деревне», — сказал священник. «Быть может, мне лучше покинуть ваш дом. Я не хочу причинять вам неприятности». Мистер Лер плескался поглощенным мытьем. «О, меня они не потревожат. Но вам лучше быть осторожным. Ведь вы знаете, что это противозаконно». «Знаю», — сказал священник. «Я знал священника, которого оштрафовали на 400 песо. Он не мог заплатить, и они упекли его в тюрьму на неделю. Чему вы улыбаетесь?»
«Тому, что здесь так спокойно посадить на неделю».
«Я слышал, у вас предпочитают отсидеть, чем платить. Хотите еще мыло?» «Нет, спасибо, я кончил». «Тогда нам лучше обтереться. Мисс Лер любит купание до захода солнца». Когда они гуськом возвращались в бунгало, им встретилась мисс Лер, казавшаяся очень грузной в своем халате. Словно звук часов с мелодичным боем прозвучал ее механический вопрос. «Вода сегодня хорошая?» А ее брат отвечал, как должно быть отвечал тысячи раз. «В меру прохладная, дорогая». И она прошлепала по траве в комнатных туфлях, слегка сгибаясь из-за своей близорукости. «Если не возражаете, — сказал мистер Лер, закрывая дверь спальни, — побудьте здесь, пока не вернется мисс Лер. Дело в том, что ручей отсюда виден». Он стал одеваться, высокий, тощий, немного окостеневший, две металлические кровати, один стул и шкаф. Комната напоминала монашескую келью. Только распятия в ней не было, предметы, которые мистер Лер относил к разряду несущественных. Но здесь была Библия. Она лежала на полу одной из кроватей, книга в черном клеенчатом переплете. Когда священник кончил одеваться, он открыл ее. На первом листе была наклейка, свидетельствующая, что книга была доставлена обществом Гедеона. Надпись гласила «Библию в каждый номер гостиницы. Завоевать коммерсантов для Христа. Благая весть». Затем шел перечень текстов. Священник прочел их с некоторым удивлением. «Если у вас неприятности, читайте Псалом 34. Если дело идет плохо, Псалом 37. Если дело процветает, 1 Коринфянам 10-2. Если вас одолели сомнения или неверие, Иакова 1, Осия 14, 4-9. есть измучены грехом, Псалом 50, Лука 18, 9, 14. Если желаете мира, силы и изобилия, Иоанна 14. Если вы одиноки, унываете, Псалом 23, 27. Если потеряли доверие к людям, 1 Коринфянам 13. Если хотите мирно уснуть, Псалом 121. Священник задумался, как эта книга, так плохо напечатанная, с такими наивными пояснениями, попала сюда на ферму в Южную Мексику. Мистер Лер повернулся от зеркала, держа в руках большую густую щетку для волос, и любезно пояснил. Когда-то моя сестра содержала отель для коммерсантов. Когда умерла моя жена, она продала отель и, приехав ко мне, привезла оттуда одну из Библий. Вам этого не понять, вам не нравится, когда люди читают Библию. Мистер Лер все время защищал свою веру, словно постоянно чувствовал неудобство, как если бы мы ужали туфли. «А ваша жена здесь похоронена?» «На лугу», — отрывисто сказал Лер. Он стоял со щеткой в руках, прислушиваясь к тихим шагам снаружи. «Это возвращается мисс Лер после купания. Теперь мы можем идти». Добравшись до церкви, священник слез со старой лошади мистера Лера и намотал поводья на куст. Это было его первое посещение деревни, после той ночи, когда он потерял сознание у стены. Деревня лежала перед ним, погруженная во мрак. Крытые железом бунгало и глинобитные хижины тянулись по обоим сторонам единственной заросшей травой улицы. Кое-где горели лампы, а в самых бедных хижинах по кругу разжигали огонь. Священник шел медленно, с чувством покоя и безопасности. Первый же человек, попавшись ему навстречу, снял шляпу и стал на колено и поцеловал руку священника. «Как тебя зовут?»
«Педро, отец».
«Доброй ночи, Педро». «Отец, будет утром служба?»
«Будет».
Он прошел мимо сельской школы. На ступеньках сидел учитель, тучный молодой человек с темно-карими глазами в роговых очках. Когда он увидел приближающего священника, он демонстративно отвернулся. Перед ним был неблагонадежный элемент. Он не желал знаться с нарушителем закона. Он начал педантично и самодовольно делать замечания кому-то, стоявшему у него за спиной. Что там в младшем классе. Какая-то женщина поцеловала руку священника. Странно вновь быть желанным, а не приносить людям смерть. «Отец, вы примете наши исповеди?» — спросила женщина. «Да-да, в амбаре, сеньора Лера. Перед службой», — ответил он. «Я буду там в 5, как только рассветет». «У нас так много, отец. Тогда и сегодня вечером, в 8. У нас много детей, отец, которых надо покрестить. 3 года здесь не было священника. Я пробуду у вас еще 2 дня. Сколько вы будете брать с нас, отец? Как обычно, 2 песо, он подумал. Я должен нанять 2 мулов и проводника. Добраться до Лас-Касаса обойдется мне в 50 песо. 5 песо за обедню, нужно еще 45. Мы здесь очень бедные, отец, осторожно торговался она. У меня 4 детей, 8 песо большие деньги. Что-то многовато у тебя детей, если священник был здесь всего 3 года назад. Он почувствовал, как к нему возвращаются властные старые приходские интонации. Словно последние годы он спал и никогда не расставался с приходскими союзами, обществом детей Девы Марии, ежедневной службой. «Сколько всего есть некрещенных детей?» — строго спросил. «Сотню наберется, отец». Он подсчитал в уме. «Значит, в Лас-Касас ему не придется приехать нищим. Он сможет купить приличный костюм, найти хорошую квартиру, устроиться». «Ты можешь заплатить по 1.5 песо за каждого», — сказал он. 1 песо, отец. Мы так бедны. 1.5. В его ушах зазвучал решительный голос из прошлого. «Они не ценят того, за что не платят», — так говорил старый священник, приход которого он принял в концепции. «Они всегда будут говорить, что слишком бедны», — объяснил старик. «Что умирают с голода, но у них обязательно есть небольшой запас денег, зарытый где-нибудь в кушине». «Вы должны принести деньги детей в амбар сеньор Лер завтра в 2. «Хорошо, отец». Казалось, это ее устраивало. Она выторговала по 50 центов с головы. Священник двинулся дальше. «Скажем, 100 детей, — думал он, — это значит, вместо завтрашней службы 150 песо. Быть может, не удастся добыть мула и проводника за 40 песо. Сеньор Лер снабдит меня едой на неделю. У меня останется 120 песо». После всех этих лет это было почти богатство. Когда он шел, то чувствовал уважение встречных. Завидя его, мужчины снимали шляпу, словно он возвратился в минувшие дни до гонений. Он ощущал, что входит в прежнюю привычную жизнь,
как готовый футляр, который заставлял его высоко держать голову, определял его походку и формировал даже его слова. «Отец!» — раздался голос из трактира.
Человек был изрядно толст, с тройным подбородком коммерсанта. Несмотря на жару, он был в жилете с цепочкой от часов. «Я вас слушаю», — сказал священник. Позади этого мужчины стояли бутылки минеральной, пива и спиртного. Священник вошел с пыльной улицы под свет жаркой лампы. «В чем дело?» — спросил он с нетерпимой властностью, такой новый для него и такой привычный. «Отец, вам, наверное, нужно вино для богослужения?» «Да, но вам придется отпустить мне в долг». «Слава священника для меня вполне достаточно. Я человек набожный. Вообще вся эта деревня набожная. Наверняка у вас будут крестины». Он наклонился к нему в жадном выражении. Вид у него был одновременно почтительный и фамильярный, словно они были двумя образованными людьми, которые понимают друг друга. «Может быть, может быть». Трактирщик, понимающе улыбнулся. Казалось, он хотел подчеркнуть, что между такими людьми, как они, все должно быть ясно, ничего не нужно объяснять. Мы друг друга понимаем. «В прежние времена, — сказал он, — когда церковь была открыта, я был казначеем общества святого причастия. Я добрый католик, отец. Народ здесь, конечно, очень невежественный. Не окажется ли мне честь выпить стаканчик бренди?» По-своему, он был вполне искренен. Священник сказал, поколебавшись: «Вы очень любезны. Два стакана были уже наполнены». Священник вспомнил, как пил в последний раз, сидя в темноте на койке, слушая шефа полиции, и смотрел, как исчезало вино по мере того, как тускнеет свет. Память, словно рука, вытаскивала его из футляра, делая его таким, какой он есть. От запаха бренди во рту у него пересохло. «Вот артистом он про себя. Мне нечего здесь делать среди порядочных людей». Он повертел стакан в руке, и вместе с ним в его глазах поплыли и все другие стаканы. Вспомнился зубной врач, который рассказывал ему о своих детях. Мария, выкапывающая из земли бутылку спиртного, которую она сберегла для него, священник-алкаша. Он неохотно выпил. «Это хороший бренди», — сказал мужчина. «Да, хороший. Я могу уступить вам дюжину бутылок за 60 песо». «Где мне взять 60 песо?» Он подумал, что там, по ту сторону границы, в каком-то смысле было лучше. Страх и смерть еще не самые худшие. Жизнь порой напрасно продолжается. «Я не хочу наживаться на вас, отец. 50 песо». 50-60 для меня это одно и то же. «Ладно, еще стаканчик, отец. Это хороший бренди». Человек перегнулся через прилавок и стал уговаривать священника. «Тогда, может, полдюжины бутылок за 24 песо? В конце концов, крестин здесь много», — добавил он лукаво. Казалось страшно, насколько легко все забывается и возвращается вспять. В его ушах еще звучал собственный голос, каким он говорил на улице, словно опять был в Концепсионе, как будто он не был ни раскаянным грешником и дезертиром. Бренди приобрело противный вкус его порока. Малодушие и страсти Бог может простить, но можно ли простить благочестие, превращающееся в привычку? Он вспомнил женщину в тюрьме, как трудно было поколебать ее самодовольство. Ему казалось, что он сам такой же, как она. Он выпил бренди, как свое проклятие. Люди вроде Метиса могут быть спасены. В злое сердце спасение может ударить, словно молния. Но привычное благочестие исключает все, кроме вечерних молитв, встреч с членами приходских обществ и робкое прикосновение губ твоей, одетой в перчатку, в руке.
«Ласкасос — прекрасный город, отец. Говорят, что там можно служить мессу каждый день».
Вот еще один благочестивый человек. Их так много в мире. Священник снова налил себе бренди, но осторожно, в меру.
«Когда вы, отец, там будете, загляните к моему компадре на Гвадалупскую улицу. У него трактир около церкви. Он хороший человек, казначей Союза Святого Причастия. В старые времена тут я тоже был казначей. Он позаботится о том, чтобы вы купили недорого все, что вам нужно. А как насчет бутылок в дорогу?»
Священник пил. Почему ему не пить? Это стало теперь его привычкой, как благочестие и клирикальной интонацией.
«Три бутылки», — сказал он, — «за 11 песо. Приберегите их для меня». Он допил остатки и вышел на улицу. В окнах горели лампы, широкий улиц тянулся между ними, словно прерия. Он оступился, попал ногой в яму и почувствовал руку, которая его поддержала. «А, Педро, так ведь его, кажется, зовут. Спасибо, Педро. Рад услужить вам, отец». Церковь стояла во мраке, словно глыба льда, которая тает на жаре. Крыша с одной стороны провалилась, карниз над дверями треснул. Священник украдкой взглянул на Педро, сжав губы, чтобы не чувствовался запах бренди. Но видел только очертания лица. С ощущением, будто он обманул жадного человека, сидящего в нем, он сказал: «Передай людям, Педро, что за крещение буду брать по одному песо». «Тогда ему все-таки хватит на бренди. Пусть даже он придет ласкаться с нищим». Секунду-две царило молчание. А затем прозвучал хитрый деревенский голос: «Отец, мы бедны. Песо — это большие деньги. У меня, например, 3 детей. Пусть будет 75 центавов, отец». Мисс Лер вытянул ноги, обутые в домашние туфли, а жуки летели на веранду из темноты. «Как-то в Питтсбурге, — начала она. Брат ее спал, держа на коленях старую газету. Значит, почта уже пришла». Священник весело хмыкнул, как в прежние дни, пытаясь быть компанейским. «Напрасно». Мисс Лер замолкла и принюхалась. «Странно, мне кажется, что пахнет спиртным». Священник сдержал дыхание, откинувшись на кресле качалки. «Как спокойно, какое чувство безопасности!» Думал он и вспомнил горожан, которые не могут заснуть в деревне из-за тишины. Тишина может быть подобна шуму и давить на уши. «О чем это я говорил, отец?» «О том, что было как-то в Питтсбурге». «Да, конечно, в Питтсбурге. Я ждала поезда, мне нечего было читать, вы знаете, книги так дороги. Я хотела купить газету, любую, ведь новости в них одни и те же. Но когда я развернула ее, оказалось, что это полицейские новости. В жизни подозревала, что печатают о таких страшных вещах. Разумеется, я прочла всего несколько строк. Это, наверное, было самое страшное, что когда-либо случалось со мной. Это, ну, как бы сказать, это открыло мне глаза». «Понимаю. Я никогда не говорил об этом мистеру Леру. Он стал бы ко мне иначе относиться. Уверен, если бы он знал, в этом нет ничего дурного. Мне ведь не следовало к этому прикасаться. Разве не так?» Где-то далеко раздался крик птицы. Лампа на столе стала коптить, и мисс Лер потянулась к ней и убавила фитиль. Казалось, на много миль вокруг ослабел единственный огонек. Священник снова ощутил во рту вкус бренди, словно запах эфира, напоминающий человеку о недавней операции, когда он вновь привыкает к жизни. Этот вкус напомнил ему о другом мире. Он еще не принадлежал этому безмятежному покою. «Со временем все наладится. Я выберусь», — подумал. «Я заказал только 3 бутылки. Они будут последние. Мне нельзя здесь пить». Он знал, что обманывает себя. Вдруг мисс Лер пробудился и сказал: «Как я говорил...» «Дорогой, ты ничего не говорил. Ты спал». «Нет, мы говорили о негодяе Гувере». «Да нет, дорогой, этот разговор был давно». «Ладно», — сказал мистер Лер. «Это был долгий день. Кроме того, отец очень устанет. После всех этих исповедей», — добавил он с легкой брезгливостью.
С 8 до 10 шел непрерывный поток кающихся. 2 часа всего самого худшего, что могло за 3 года породить это маленькое местечко. Грехи были не слишком разнообразны. Человек не может натворить много. Пьянство, супружеские измены, нечистота. Священник сидел в конюшне, ощущая вкус бренди во рту. Сидел в кресле качалки, не глядя в лицо тому, кто остановился перед ним на колени. Другие ждали, стоя на коленях в пустом стойле.
За последнее время лошадей в конюшне мистера Лера не осталось, кроме одной старой, которая шумно вздыхала в темноте в ответ на жалобные звуки исповеди. «Сколько раз впадал ты в этот грех? 12, отец, а может быть больше?» И снова лошадь вздыхала. Он дивился чувству невинности, соседствующим с грехом. Только твердый и щепетильный человек, а также святой, свободный от этого смешения. А эти люди уходили из конюшни совершенно очищенными. Только он один оставался лишенным покаяния, исповеди и отпущения грехов. Ему хотелось сказать этому человеку: «Любовь не есть грех, но она должна быть радостной и открытой. Она становится грехом, когда таится и причиняет страдания. Она может стать самым большим страданием, если не считать утраты Бога. Она есть утрата Бога. Тебе не нужна эпитимия, сын мой, ты и так достаточно страдался». А другому ему хотелось сказать: «Страсть не самая худшая, именно потому, что в один прекрасный день она может превратиться в любовь, от которой мы должны будем бежать. Но если мы любим собственный грех, мы действительно виновны». Однако выработанная в исповедании привычка вновь возвращалась к нему. Словно он опять оказался в том маленьком душном деревянном гробу, в котором люди хоронят свою нечистоту вместе со своим священником. «Смертный грех, опасность, самообладание», — говорил он, как будто эти слова что-то значили. «Прочтите 3 раза «Отче наш» и 3 раза «Богородицу». Он устало шептал: «Стоит только начать пить». Ему было ясно, что он не может привести никакого поучительного примера, даже против этого обычного греха, кроме себя самого, дышавшего перегаром бренди в конюшне. Он дал епитимью быстро, сухо, механически. Человек отойдет, думая: «Плохой священник, ни чувства, ни ободрения, ни интереса». «Эти правила созданы для человека», — сказал. «Церковь не требует. Если ты не можешь поститься, нужно есть, вот и все». Старуха бормотала и бормотала, кающиеся беспокойно ерзали в соседнем стойле, а лошадь тихо ржала. Старуха бормотала о нарушении постных дней, о сокращении вечерних молитв. Вдруг неожиданно, со странным чувством, похожим на ностальгию, он вспомнил о заложниках во дворе тюрьмы, ожидавших умывальника, не глядевших в его сторону. Вспомнил о страдании и терпении, которые продолжались всюду, там, за горами. Он гневно прерывал женщин: «Почему ты не исповедуешься по-настоящему? Мне интересно знать, есть ли у тебя рыба и как тебя тянет ко сну по вечерам. Вспомни свои настоящие грехи». «Но я порядочная женщина, отец», — пискнула она удивленно. «Тогда что ты здесь делаешь, задерживая непорядочных людей? Скажи, кого-нибудь ты любишь, кроме самого себя?» «Я люблю Бога, отец», — сказала она высокомерно. Он метнул быстрый взгляд на ее лицо, озаренное свечой, стоявшей на полу, жесткие старушечьи глаза, похожие на изюминки под черной шалью. Еще одна благочестивая, вроде него самого. «Откуда ты это знаешь? Любить Бога — это как любить человека или ребенка. Хотеть быть с ним рядом», — он безнадежно развел руками. «Это значит хотеть защитить его от тебя самой». Когда последний исповедник ушел, он через двор направился в бунгало. Ему была видна горящая лампа и мисс Лер, которая вязала. Он вдыхал запах луговых трав, освеженных первым дождем. Здесь есть все для того, чтобы человек был счастлив, если бы он не был так прикован к страху и страданию. Несчастье тоже может стать привычкой, как и набожность. Может, его долг заключается в том, чтобы разрушить эту привычку и показать им возможность обрести внутренний мир. Он почувствовал огромную зависть ко всем, кто исповедовался перед ним и получил отпущение. «Через 6 дней, — говорил он сам себе, — я буду в Лас-Касасе и тоже...» Но ему не верил, что кто-то где-то освободит его от тяжести, лежащей на душе. Даже когда он пил, он чувствовал, что к его греху он привязан любовью. От ненависти освободиться легче. «Присядьте, отец, — сказал мисс Лер. — Вы, вероятно, устали. Я, разумеется, к исповеди одобрительно не отношусь. И мистер Лер тоже. Почему? Не понимаю, как вы можете сидеть там, выслушивая все эти ужасы. Помню, как-то в Питтсбурге...»
Еще с вечера привели 2 мулов, чтобы он мог отправиться в путь немедленно после литургии, сразу же, как он кончил в амбаре мистера Лера. Его проводник где-то спал, наверное, около мулов, худенькое нервное создание.
Он никогда не был в Лас-Касасе и знал дорогу просто по рассказам. Накануне вечера мисс Лер настояла на том, что лично разбудит священников, но он сам проснулся до рассвета. Он лежал в кровати и услышал, как словно телефон в соседней комнате зазвонил будильник. Тотчас в коридоре послышал шлепанье домашних туфель мисс Лер и стук в дверь. Мистер Лер спокойно спал на спине, худой и прямой, словно статуя на гробнице епископа. Священник лег с вечера одетым, и поэтому открыл дверь, прежде чем мисс Лер успела удалиться. От испуга и смущения на славу вскрикнула сутулая фигура на голове сетка для волос. «Извините», — сказал он. «Ничего, ничего, сколько времени займет место, отец? Будет очень много причастников, наверное, минут 45. Я приготовлю вам кофе и бутерброды. Не стоит беспокоиться. Мы вас голодным не отпустим». Она последовала за ним и стала у него за спиной, так что кому-нибудь невзначай не увидеть ее безлюдным ранним утром. Серый свет стелился над пастбищем. У ворот все еще ронял лепестки тюльпанового дерева. Откуда-то издалека, из-за ручья, где он купался, шли люди, направляясь из деревни к амбару мистера Лера. Отсюда они казались такими маленькими, что их трудно было принять за человеческие существа. У него возникло ощущение, будто счастье окружает его, словно детишки в кино или на Родео, и ждет, что он будет в нем участвовать. Он подумал, как мог бы быть счастлив, если бы не оставил позади ничего, кроме нескольких тяжелых воспоминаний. Человек должен всегда предпочитать мир насилию. Его тянуло к миру. «Вы были так добры ко мне, мисс Лер».
Каким странным казалось ему вначале, что его принимают как гостя, а не как преступника или дурного священника. Этим еретикам никогда не приходило в голову, что он плохой человек. В отличие от собратьев-католиков, они не лезли в чужую душу.
«Мы были вам рады, отец, но там вам будет лучше. Лас-Касас — превосходный город, высоконравственный, как обычно говорит мистер Лер. Если вы встретите отца Гвинтана, передайте ему поклон. Он был здесь 3 года назад».
Зазвонил колокол. Его сняли с церковной колокольни и повесили у амбара мистера Лера. Он звонил, как это положено, в любой воскресный день.
«Мне иногда хочется пойти в церковь», — сказала мисс Лер.
«А почему бы не пойти?»
«Это не понравилось бы мистеру Леру. Он очень строг. Но ведь теперь это случается так редко. Вряд ли служба будет раньше, чем через 3 года.
Я вернусь сюда раньше».
«Нет, едва ли. Путешествие такое тяжелое, Лас-Касас такой превосходный город. Там на улицах электрический свет, есть 2 отеля. Отец Гюнтан обещал вернуться, но ведь всюду есть христиане, не так ли? Зачем ему к нам возвращаться? Ведь дела у нас обстоят не так уж плохо».
К воротам подошла небольшая группа индейцев. Неуклюжие фигурки, явившиеся из каменного века. Мужчины в куцах плащах шли, опираясь на высокие посохи, а женщины с темными косами и грубыми лицами несли за спинами детей.
«Индейцы узнали, что вы здесь», — сказал мисс Лер. «Не удивлюсь, если они прошли 50 миль».
Они остановились у ворот и смотрели на него. Когда он взглянул на них, они стали на колени и перекрестились, странным сложным способом, касаясь носа, ушей и подбородка.
Мисс Лер сказала: «Моего брата раздражает, если он видит, как люди становятся на колени перед священником. Но я не нахожу в этом ничего дурного».
За углом дома мулы били копытами землю. Проводник вывел их, чтобы накормить маиса. Они едят медленно, и надо было успеть их накормить. Пришла пора начинать обедню и пускаться в путь. Священник вздохнул, запах раннего утра. Все кругом было еще свежим и зеленым. Из деревни за пастбищами слышался лай собак. В руке мисс Лер тикал будильник. Священник сказал: «Я должен идти». Он чувствовал странное нежелание покидать ее. Дом ее брата, спящего в комнате. В нем смешались чувства нежности и доверия. Когда человек приходит в себя после опасной операции и наркоза, ему дорого первое лицо, которое он видит. Облачений у него не было. Но литургии, которые он отслужил в этой деревне, были больше похожи на служение прежних дней, чем любая, совершенная им за последние 8 лет. Не было ни страха, что его прервут, не надо было спешить с причастием из-за приближения полиции. Был даже алтарный камень, принесенный из закрытой церкви. Но именно из-за этого спокойствия он все больше сознавал собственный грех, когда готовился принять святые тайны.
да не будет мне причастие тела Твоего, Господи Иисусе Христе, в суд и осуждение. Добродетельный человек может сомневаться в существовании ада. Он же носил свой ад с собой. Порой он видел его во сне. Господи, я недостоин, Господи, я недостоин. Зло поселилось в его крови, словно малярия. Он вспомнил один свой сон. Большая, поросшая травой арена, окруженная статуями святых. Но статуи были живыми. Они оглядывались по сторонам, кого-то ожидая. Он тоже ждал со страшным напряжением. Бородатый Петр и Павел, прижимая к груди Библии, следили за кем-то, входящим у него за спиной, кого он не мог видеть. От него веяло угрозы, как от дикого зверя. Затем раздался металлический и монотонный звук ксилофона, вспыхнул фейерверк, и по арене в танце прошел Христос с бескровным, размалеванным лицом, приседая вверх-вниз, гримасничая, как блудница, и улыбаясь зазывающим видом. Священник пробудился с чувством такого отчаяния, какой может охватить человека, обнаружившего, что последние деньги, которые у него остались, фальшивые. «И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца, полную благодати и истины». Литургия кончилась. «Через 3 дня я буду в Лас-Касасе», — сказал он себе. «Я исповедуюсь и получу отпущение». Но мысль о девочке, сидевшей на свалке, невольно возвращалась к нему, вызывая чувство мучительной любви. Какой смысл в исповеди, если любишь плод своего греха? Когда он проходил по амбару, люди опускались на колени. Он снова увидел маленькую группу индейцев, женщину, которых крестил детей, Педро. Трактирщик тоже был здесь. Он стоял на коленях, закрыв лицо толстыми ладонями, на пальцах у него были четки. Он казался добрым человеком. И, возможно, таким и был. Священник подумал: «Я, наверное, потерял способность понимать людей. Ведь, может, та женщина в тюрьме была там самым лучшим человеком». В тишине раннего утра заржала привязанная к дереву лошадь, и вся свежесть утра вливалась через открытую дверь. Около муров ждали 2 человека. Проводник прилаживал стремена, а рядом с ним, почесывая подмышкой, со смущенной и опасливой улыбкой, ждал его приближения метис. Он был подобен слабой боли, которая напоминает человеку о его недуге или неожиданному воспоминанию, доказывающему, что любовь все-таки не умерла. «Так», — сказал священник, — «я не ожидал тебя здесь встретить».
«Конечно, отец, не ожидали». Он почесывался и ухмылялся. «Ты привел с собой солдат? Что вы такое говорите, отец?» Запротестовал он с неуверенным смешком.
За его спиной в открытую дверь священник видел мисс Лер, которая готовила ему бутерброды. Она уже оделась, но еще не сняла свои сетки для волос. Она заботливо заворачивала бутерброды в вощеную бумагу, ее спокойные движения производили странное впечатление чего-то нереального. Реальностью был метис.
«Какую штуку ты выкинешь теперь?» — спросил священник.
«Быть может, метис подкупил проводника, чтобы тот увел его обратно через границу. От этого человека всего можно было ждать».
«Вы не должны так говорить, отец!»
Мисс Лер беззвучно скрылась из глаз, словно во сне.
«Не должен? Отец, я пришел сюда...» Казалось, ему нужно было перевести дух, прежде чем он сделает свое торжественное заявление. «Пришел по долгу милосердия».
Проводник кончил седлать одного мула и взялся за следующего, укорачивая и без того короткие мексиканские стремена. Священник нервно усмехнулся.
«По делу милосердия?» «Да, отец, вы единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса. А человек умирает».
«Какой человек?»
«Янки? О чем ты говоришь?» «О человеке, которого искала полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю».
«Я ему не нужен», — терпеливо сказал священник, вспомнив облупленную стену и лицо с фотографией, которое смотрело на праздник первого причастия.
«Он добрый католик, отец». Метис не смотрел на священника и почесывал подмышками. «Он умирает. А ни вы, ни я не имеем на совести столько, сколько этот человек.
Было бы хорошо, если бы у нас не имелось кое-чего похуже».
«Что вы хотите сказать, отец?»
«Он только убивал и грабил. Он не предавал друзей».
«Матерь Божия, я никогда...»
«Мы оба предавали», — сказал священник и повернулся к проводнику. «Мулы готовы?»
«Да, отец. Тогда трогаемся».
Он совершенно забыл о мисс Лер. Другой мир протянул к нему руку через границу,
и он снова ощутил себя беглецом. «Куда вы направляетесь?» — спросил Метис. «В Лас-Касас». Он с трудом забрался на мула. Метис уцепился за его стремя, и ему вспомнилась их первая встреча. Он слышал ту же смесь жалоб, просьб и лукавства. «Хорош священник!» — вопил Метис. «Если бы только ваш епископ слышал это! Человек умирает, он хочет исповедоваться. И только потому, что вам хочется ехать в город?» «Ты считаешь меня таким дураком?» — сказал священник. «Я знаю, зачем ты явился. Ты у них единственный, кто может меня опознать. А в этом штате они меня преследовать не могут. Теперь, если я спрошу, где этот американец, ты мне скажешь, я уверен, можешь ничего не говорить, что он как раз по ту сторону границы». «Ошибаетесь, отец, он как раз по эту сторону». «Мили, другая не имеет значения, и никто здесь ничего не докажет». «Нехорошо, отец, быть таким недоверчивым», — сказал Метис. «Только потому, что я однажды действительно...» Священник тронул мула с места. Он миновал двор мисс Лер и повернул на юг. Метис трусил, держа за его стремя. «Я помню», — сказал священник, — «как ты уверял меня, что никогда не забудешь моего лица». «Верно», — с торжеством в голосе ответил Метис, — «иначе бы я не был здесь». «Послушайте, отец, скажу вам откровенно, вы не представляете, как соблазнительна награда для такого бедняка, как я. А когда вы мне не доверяли, я решил, буду действовать так, как он обо мне думает. Но я добрый католик, отец. И если умирающий зовет священника...» Они сбирались по пологому склону пастбища мистера Лера, который вел ближайшие цепи холмов. В 6 утра здесь на высоте 3000 футов было свежо. Там наверху сегодня ночью будет холодно. Им предстояло подняться еще на 6000 футов. «Зачем мне совать голову в твою ловушку?» — сказал священник с беспокойством. «Это было совершенно нелепо». «Взгляните, отец!» Метис держал клочок бумаги. Знакомый почерк привлек внимание священника. Крупный, старательный детский почерк. В эту бумагу обертывали еду, она была в жирных пятнах. Он прочел. Принц датский спрашивал себя, должен он покончить самоубийством или лучше продолжать терзаться сомнениями относительно своего отца, или же одним ударом. «Не здесь, отец, с другой стороны». Священник перевернул листок и прочел единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом. «Ради Христа, отец». Мул, которого перестали подгонять, перешел на медленный ленивый шаг. Священник больше не понукал его. Этот клочок бумаги не вызывал никакого сомнения. Священник почувствовал, как ловушка неумолимо захлопывается. «Как тебе это попало?» — спросил. «Дело было так, отец. Я был с полицейскими, когда они в него стреляли. Это было в деревне, на той стороне. Он поднял ребенка, чтобы им заслониться. Но, конечно, солдаты не обратили на это внимания. Это был всего лишь индейский мальчик. Они стреляли в обоих, но тот парень скрылся». «А потом что?» «Дело было так, отец». Метис положительно стал болтлив. Как выяснилось, он боялся лейтенанта, который пришел в негодование, узнав, что священник бежал, и поэтому решил сам перебраться через границу, чтобы быть в недосягаемости. Он сделал это под покровом ночи, уже по эту сторону границы, кто знает, где она проходит, и по дороге наткнулся на американца. Тот был ранен в живот. «Как же он смог убежать? У этого человека сила супермена, отец. Он умирал и хотел священника. Что именно он сказал?» «Для этого нужно было всего 2 слова, отец». Чтобы подтвердить свои слова, человек нашел себе силы написать эту записку. Во всей этой истории было много пробелов. Но оставалась записка, как надгробный камень. От нее нельзя было отмахнуться. «Вы мне не доверяете, отец?» — воскликнул Метис со злостью. «Конечно», — сказал священник. «Думаете, я вру? Почти во всем». Он остановил мула и сидел, раздумывая, повернувшись лицом к югу. Ему было совершенно ясно, что это ловушка. Быть может, ее изобрел сам Метис. Он хотел получить вознаграждение. Однако оставался факт. Американец был там, умирающий. Священник подумал о покинутой банановой плантации, где что-то стряслось, о мертвом индейском мальчике, лежавшем на связке маиса. Сомнений не было, в нем нуждаются. Человек с таким грехом на душе. Странное дело, он почувствовал радость. По существу он никогда не верил в реальность этого покоя. Покой так часто снился ему по ту сторону границы, и теперь он оказался лишь сном. Он начал насвистывать песенку, которую где-то слышал. «На своем поле я нашел розу». Пришло время проснуться. Теперь это не будет исполнением чудесного сна, когда он на исповеди в Лас-Касасе. И ему, ко всему прочему, придется добавить, что он отказался принять покаяние человека, умиравшего в смертном грехе. «Будет ли он еще жив?» — спросил он. «Наверное, будет, отец», — нетерпеливо дергал Аметис. «Далеко до того места. 4-5 часов езды, отец. Ты можешь ехать на другом муле по очереди с проводником». Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Тот спешился и стоял с безучастным видом. Он лишь сказал Метису, указывая на седло: «Осторожней сумкой, там бутылки отца». Они медленно возвращались. Мисс Лер была у ворот. Она сказала: «Вы забыли бутерброды, отец?» «Да, спасибо. Это не имеет значения». Он украдкой оглянулся. «Мистер Лер еще спит?» — спросил. «Разбудить его?» «Нет-нет, поблагодарите его за гостеприимство». «Конечно. Но, может быть, мы снова увидим вас через несколько лет, отец. Вы сами говорили». Она с удивлением смотрела на Метиса, а тот глядел на нее своими желтыми, дерзкими глазами. «Возможно», — сказал священник, отворачиваясь, чтобы скрыть улыбку. «Тогда до встречи, отец. Вам лучше отправляться. Солнце высоко». «До свидания, милая мисс Лер». Метис нетерпеливо ударил мула и погнал его. «Вы не туда поехали», — окликнул его мисс Лер. «Я должен сначала кое-кого навестить», — объяснил священник. И, пустив мула тряской рысью, направился за Метисом в сторону деревни. Они миновали побеленную церковь, она тоже была сном, в реальной жизни церквей не бывает. Длинная заросшая улица открылась перед ними. В дверях стоял учитель и насмешливо помахал, иронически поглядывая через роговые очки. «Что, отец, поехали с своей добычей?» Священник остановил мула. «В самом деле, я забыл», — сказал Метис. «Вы неплохо заработали на Кристину», — сказал учитель. «Стоило подождать несколько лет, не так ли?» «Поехали, отец», — торопил Метис. «Не слушайте его, это скверный человек», — он сплюнул. «Вы знаете здешних людей лучше, чем кто-либо», — сказал священник. «Если я оставлю вам деньги, вы используете их на полезные вещи. Еду, одеяло, а не на книги». «Еда и нужнее, чем книги. Здесь у меня 45 песо. «Что вы делаете, отец?» — застонал Метис. «Хотите очистить совесть?» — сказал учитель. «Да. Во всяком случае, я, разумеется, благодарен. Приятно видеть священника, у которого есть совесть». «Это прогресс», — сказал учитель. Стекла его очков блеснули на солнце. Тучная фигура, полная горечи на фоне хижины изгнанника. Они миновали последние дома, кладбище, и стали подниматься. «Зачем вы это сделали, отец? Зачем?» — возмущался Метис. «Это неплохой человек. Он делает все, что может, а мне деньги не потребуются, не так ли?» — сказал священник, и некоторое время они ехали молча. Солнце слепило глаза, а ноги мулов напрягались при подъеме по крутой каменистой дороге. Священник снова стал насвистывать. «У меня есть роза». Единственный мотив, который он знал. Один раз Метис начал жаловаться. «Отец, с вами трудно, потому...» Но жалоба прервалась, прежде чем нашла выражение, потому что в действительности жаловаться было не на что.
Они безостановочно продвигались на север границы.
«Есть хочешь?» — спросил наконец священник. Метис пробурчал что-то сердито и насмешливо.
«Возьми бутерброды», — сказал священник, разворачивая пакет мисс Лер.
Глава вторая. «Здесь», — сказал Метис. Он торжествующе заржал, как невинный человек, которого в 7 часов подозревали во лжи. Он указал на кучку индейских хижин, прилепившихся за оврагом на скалистом выступе по ту сторону. До них было, вероятно, ярдов 200, но потребуется не меньше часа, чтобы достичь их, спускаясь на 1000 футов и еще на 1000 поднимаясь. Сидя на муле, священник пристально смотрел на деревню. Никакого движения заметно там не было. Даже дозорная вышка, маленькая платформа из веток, построенная на насыпи, возвышавшаяся среди хижин, была пуста. «Кажется, здесь нет ни души», — сказал священник. Снова он очутился в атмосфере запустения.
«Но ведь вы никого не ожидали здесь найти, кроме него, верно?» — сказал Метис. «А он здесь. Вы скоро увидите».
«А где же индейцы?»
«Опять вы за свое, не доверяете», — закончил Метис. «Все время подозрения. Почем я знаю, где индейцы? Я же вам говорил, что он здесь совсем один».
Священник слез с мула.
«Что вы затеяли?» — отчаянно закричал Метис.
«Нам больше не нужны мулы. Их можно отправить назад».
Не нужны? А как же вы возвратитесь?
Думаю, об этом мне не стоит беспокоиться, не так ли? Сказал священник. Он отсчитал 40 песо и сказал проводнику. Я тебя нанял до Лас-Касаса. Тебе повезло. Я плачу за 6 дней. Я вам больше не нужен, отец? Нет, лучше уезжай отсюда скорее, не оглядываясь.
Метис нервничая сказал. Не можем же мы проделать весь путь пешком, отец? Ведь человек умирает.
Мы можем идти так же быстро и пешком. А теперь, друг мой, уезжай.
Метис с тоской смотрел, как мулы осторожно переставляли копыта, выбирая себе путь по узкой каменистой тропе. Они исчезли за выступом скалы, простучали их копыты, и звук этот постепенно затих. «Теперь нам нечего задерживаться», — бодро сказал священник, и пошел вниз по тропе, перекинув через плечо котомку. Он слышал, как Метис пыхтел сзади, из него выходили газы. Верно, его слишком много поили пивом в столице. А священник думал со странной смесью презрения и симпатии, как много произошло с ними обоими после их первой встречи в деревне, название которой он даже не знал. Метис лежал тогда жарким полднем, раскачивая гамак голой желтой пяткой. Если в тот момент он спал, ничего бы этого не случилось. Поистине ему не повезло, этому бедолаге, что ему досталось бремя такого тяжкого греха. Украдкой бросив взгляд назад, он увидел пальцы ног, торчавшие, словно личинки, из грязных кедов. Метис, спускаясь, глядел себе под ноги и что-то бормотал. Жалобы не мешали ему портить воздух. «Бедный человек», — подумал священник, — «он на самом деле не такой уж плохой». Метис тоже не был достаточно вынослив для такого путешествия. Когда священник добрался до дна оврага, он отстал на 50 ярдов. Священник сел на валун и вытер лоб. А Метис стал жаловаться, еще не дойдя до этого места. «К чему так спешить?» Казалось, чем ближе он был к предательству, тем больше был обижен на свою жертву. «Ты ведь говорил, что этот человек умирает». «Понятно, умирает, но это может тянуться долго». «Чем дольше, тем лучше для каждого из нас», — сказал священник. «Наверное, ты прав. Я здесь отдохну». Но теперь Метис, словно капризный ребенок, хотел продолжать путь. «Ни в чем вы не знаете меры. То несетесь, то сидите». «Разве я не могу ничего делать правильно?» — подделал священник, а потом спросил прямо и резко. «Надеюсь, они дадут мне его увидеть?» «Конечно», — сказал Метис и тут же прикусил язык. «Они, о ком вы говорите? Сперва вы были недовольны, что деревня пуста, а теперь говорите «они». В его голосе слышали слезы. «Вы можете быть хорошим человеком, можете быть даже святым, но почему вы не можете говорить ясно, чтобы возможно было понять? Из одного иду можно стать плохим католиком». «Видишь эту сумку?» — сказал священник. «Какой смысл тащить ее дальше? Она тяжелая. Думаю, неплохо бы выпить. Нам обоим нужно набраться храбрости, не так ли?» «Выпить, отец?» — спросил Метис возбужденно и воззрился на бутылку, которую священник раскупорил. Он не отрывал от нее взгляда, пока священник пил. Алчно вложились его 2 клыка. Потом он сжал губы. «Наверное, это противозаконно», — с усмешкой сказал священник. «По эту сторону границ, если мы по эту сторону». Он еще раз глотнул и протянул бутылку Метису. Скоро она была пуста, священник взял ее и разбил о скалу. Осколки взорвались, словно шрапнель. Метис вздрогнул. «Будьте осторожны», — сказал он. «Люди могут подумать, что вы вооружены. Остальное нам не нужно». «А разве еще есть?» 2 бутылки. Ну, не стоит больше пить на такой жаре. Лучше их оставить здесь». «Почему вы не сказали, что вам было тяжело, отец? Давайте я понесу. Вам стоит только попросить, я сделаю все. Я готов вам служить. Вы сами не желаете». Они снова стали подниматься вверх. Бутылки тихо звякали, солнечные лучи падали на путников. Понадобился почти час, чтобы добраться до края врага. И вот над тропой нависла дозорная вышка, словно открытая пасть. И над скалой показались крыши хижин. Индейцы не строят жилища дорог. Они предпочитают быть в стороне, чтобы видеть, кто идет. «Скоро ли появятся полицейские?» — думал священник. «Видимо, они спрятались очень тщательно».
«Сюда, отец!» Метис вел его карабкой в сторону от тропы вверх по скалам к небольшому плато. У него был тревожный вид, словно ожидал, что здесь уже что-то случилось. Вокруг стояло 10 хижин, неподвижных, как гробницы на фоне потемневшего неба. Надвигалась гроза. Священник ощущал нервное нетерпение. Он добровольно пришел в эту западню. Самое малое, что они могли бы сделать, это быстро ее захлопнуть, и все кончится. Он подумал, что они убьют ее, выстрелив из какой-нибудь хижины. Он достиг до последней грани времени. Скоро уже не будет вчера и завтра. Просто он будет существовать в вечности. Он пожалел, что не выпил побольше бренди. У голоса его прозвучала неуверенность, когда он сказал: «Ну, мы пришли. Где же Янки?» «Да-да, Янки», — сказал Метис, слегка вздрогнув. Казалось, он забыл о приманке. «Он был где-то здесь, я его тут оставил». «Но ведь он не мог двигаться, не так ли?» «Не будь письма, он мог бы усомниться в существовании американца, и, конечно, если бы не видел мертвого ребенка». Он направился через маленькую безлюдную площадь к хижине.
«Успеет ли он войти, пока его не застрелили?» «Так идешь с завязанными глазами по доске и не знаешь, в какой момент оступишься и полетишь в бездну навсегда». Один раз он икнул и стиснул за спиной руки, чтобы они не дрожали. В каком-то смысле он был рад, что повернул в эту сторону от ворот мисс Лер. Он на самом деле никогда не верил, что сможет вернуться к приходской работе, ежедневной мессе и стараниям иметь благочестивый вид. И все же не худо бы немного выпить, чтобы встретить смерть. Он достиг двери, вокруг ни звука. И в этот момент чей-то голос произнес: «Отец!» Он оглянулся. На площади стоял Метис с перекошенным лицом. Во рту прыгали два клыка. Он казался перепуганным. «Чего тебе?» «Ничего, отец. Ты зачем меня звал?» «Я ничего не говорил», — солгал тот. Священник повернулся и вошел. Американец и в самом деле был здесь. Но был ли он жив? Лежал на соломенной подстилке с закрытыми глазами и открытым ртом. Руки у него покоились на животе, словно у больного ребенка. Страдание меняет лицо. А может, это была маска, которую, так же как политика и благочестие, носит удачное преступление. Он не был похож на фото из газетной вырезки, висевшей на стене в полицейском участке. То лицо было более жестоким и надменным. Лицо человека, которому сопутствует удача. А это было просто лицо бродяги. Страдание, обнажив нервы, придало ему черты обманчивой одухотворенности. Священник встал на колени и приблизился к губам человека, пытаясь определить, дышит ли он. От Янки шел слабый запах, смесь рвоты, табака и винного перегара. Нужно было немало ароматных лилий, чтобы заглушить этот смрадный запах. Еле слышный голос прошептал по-английски в ухо священника: «Смывайтесь, отец». Снаружи под лучами грозового солнца стоял Метис, заглядывая в хижину, колени его слегка дрожали. «Вы живы?» — торопливо сказал священник. «Надо спешить. Времени у нас осталось мало».
«Смывайтесь, отец».
«Вы ведь меня звали? Вы католик?»
«Смывайтесь», — снова прошептал тот,
словно это было единственное слово, которое он помнил из урока, заученного давным-давно. «Итак, начнем», — сказал священник. «Давно вы исповедовались?» Веки разомкнулись, и изумленные глаза уставились на него.
«10 лет назад, наверное», —
сказал человек с недоумением в голосе.
«А вы что тут делаете?»
«Вы звали священника, я жду. 10 лет — долгий срок».
«Отец, вам надо смываться», — сказал человек.
Теперь он снова вспомнил свои заученные слова. Распластавшись на подстилке, со сложенными на животе руками, он сосредоточил всю жизнь, которая в нем осталась, в свои мысли. Он был похож на полураздавленную умирающую ящерицу.
«Этот ублюдок», — произнес он странным голосом.
«Разве так исповедуется?» — гневно сказал священник. «Я проделал 5-часовое путешествие, а слышу от вас только слова злобы». Ему казалось ужасно несправедливым, что, несмотря на всю эту опасность, он не мог принести пользы, ничего не мог сделать для такого человека.
«Послушайте, отец», — сказал человек.
«Я слушаю».
«Смывайтесь как можно скорее. Я не знал».
«Я проделал весь этот путь не для того, чтобы толковать обо мне. Чем скорее вы принесете свое покаяние, тем скорее я уйду».
«Обо мне не беспокойтесь. Мне крышка».
«Вы считаете, что ваша душа погибла?» — сурово спросил священник.
«Конечно, погибла»,
— ответил тот, облизывая кровь с губ. «Слушайте меня», — сказал священник, наклоняясь ближе к запаху перегара и рвоты. «Я пришел сюда принять вашу исповедь. Будете вы исповедоваться?»
«Нет».
«Разве не вы писали эту записку?»
«Наверное, я».
«Я знаю, что вы хотите сказать. Не знаю, понимаете? И не надо тянуть. Вспомните, что вы при смерти. Нельзя безгранично рассчитывать на Божие прощение. Он дал вам этот шанс. Другого, может быть, не будет. Какую жизнь вы вели все эти годы? И не это самое важное. Вы убили много людей. И только. Любой способен на это какое-то время. А потом его тоже убивают. Так же, как убили вас сейчас. И ничего не осталось, кроме страданий».
«Отец!»
«Что?» Священник вздохнул, охваченный нетерпением, и наклонился ближе. На миг в нем шевельнулась надежда, что он, наконец, пробудил в этом человеке искру раскаяния.
отец, возьмите мой револьвер, поняли? У меня под рукой.
Оружие мне не нужно.
Нет, нужно.
Человек сдвинул руку с живота и начал медленно поднимать ее вверх по телу. Это стоило ему огромных усилий. Зрелище было невыносимым. «Лежите смирно», — сказал священник резко. «Револьвера здесь нет». Он увидел пустую кобуру под мышкой у человека. Это был первый определенный признак, что здесь находились не только они и метис.
«Ублюдки», — сказал человек. Его рука бессильно замерла там, куда она протянулась, на сердце.
Он был похож на статую женщины в стыдливой позе. Одна рука на груди, другая на животе. В хижине было страшно жарко. Зловещий отблеск грозы озарял их.
«Послушайте, отец...»
Священник сидел рядом с человеком, полный чувства безнадежности. Ничто не могло вернуть мир в эту ожесточившуюся душу. Наверное, это было возможно много часов назад, когда он писал эту записку. Но теперь шанс был упущен. Теперь тот шептал что-то о ноже. Многие преступники верят в легенду, будто в глазах умирающих запечатлевается то, что они видят перед концом. Христианин мог верить, что с душой происходит нечто подобное. Обретение мира и прощение в последний миг жизни, наполненный страшным преступлением. А в то же время бывает, что набожный человек, умерший внезапно в борделе, не получив отпущения, сохраняет неизгладимую печать нечистоты, хотя жизнь его казалась добродетельной. Священнику приходилось слышать, что исповедь на смертном одре — нечестная уловка, что так легко расстаться со своей укоренившейся привычкой делать добро либо зло. Люди верят, что добрая жизнь может кончиться плохо, а плохая — хорошо. Он сделал еще одну отчаянную попытку. «Вы когда-то были верующим», — сказал он. «Постарайтесь понять. Это ваш последний шанс. Проскочите в последний момент. Вы убивали людей». И, вспомнив о маленьком темном свертке у подножия креста, добавил: «И, может быть, детей. Но сейчас не это важно. Это относится к земной жизни. Всего несколько лет, и все кончено. Вы можете сбросить с себя этот груз здесь, в этой хижине, и получить вечную жизнь». Он ощущал печаль и тоску, когда в нем мелькнула смутная мысль о жизни, которую он сам не мог вести. Мысль, выраженная такими словами, как «мир», «слава», «любовь».
«Отец!» — настойчиво прозвучал голос. «Бросьте меня! Позаботьтесь о себе! Возьмите мой нож!»
Его рука снова медленно поползла, на сей раз к бедру. Он согнул с усилием колени и попытался повернуться, но тут все его тело обмякло, и он испустил дух. Конец. Священник прошептал слова отпущения грехов, которые полагалось произносить на случай, если душа в ту секунду, когда переходит рубеж, покается. Но скорее было похоже, что вместо этого она перешла в мир иной, все еще поглощенный мыслью о ноже и насилии. «Боже милосердный», — молил священник, — «ведь, умирая, он думал обо мне, о том, чтобы спасти мне жизнь». Но молитва была лишена уверенности. В лучшем случае получалось, что один преступник помогал бежать другому. Как бы ни смотреть на это, ни у того, ни у другого не было особой заслуги.
Глава третья. «Ну, вы уже кончили?» — произнес голос. Священник поднялся и испуганно кивнул. Он узнал того полицейского офицера, который дал ему деньги в тюрьме. Темная щеголеватая фигура в дверях, с крагами, на которых поблескивали отблески молнии. Рука его лежала на револьвере, он хмуро смотрел на мертвого преступника. «Меня вы здесь не ожидали увидеть», — сказал он. «Ожидал», — отозвался священник. «Должен вас поблагодарить». «Поблагодарить? За что?» «За то, что вы оставили меня с ним наедине». «Я не варвар», — сказал офицер. «Теперь будьте любезны, выходите. Пытаться бежать бесполезно. Взгляните», — добавил он, когда священник вышел и посмотрел вокруг. Он увидел дюжину солдат с винтовками, окружавших хижину. «Мне уже надоело быть беглецом», — сказал он. Метис исчез. Тяжелые тучи громоздились на небе. В сравнении с ними настоящие горы казались сверкающими игрушками. Священник вздохнул и нервно рассмеялся. «Скольких усилий мне стоило перебраться через эти горы, и вот я здесь».
Я никак не верил, что вы вернетесь. Ну, лейтенант, вы-то это можете понять. Даже у труса есть чувство долга. Он почувствовал, как его лица коснулся свежий ветер, который иногда дует перед грозой. С наигранным спокойствием он спросил. «Вы сейчас же меня расстреляете?» «Я не варвар», — угрюмо повторил лейтенант. «Вас будут судить. По закону». «За что?» «За измену». «Мне придется проделать весь путь назад». «Да, и не пытайтесь бежать». Он положил руку на револьвер, словно ни на минуту не доверял священнику. «Где-то я вас...» «Да, видели», — сказал священник. «Вы встречались со мной дважды. Когда брали заложника в моей деревне, вы спросили мою дочь, кто это? Она сказала, это мой отец. И тогда вы меня отпустили». Внезапно горы исчезли, и хлынул дождь. Точно кто-то плеснул их водой в лицо. «Быстро, в хижину!» — сказал лейтенант и крикнул одному из солдат. «Принесите нам ящики, чтобы мы могли сесть». Они сидели рядом с мертвецом в хижине, а снаружи бушевала гроза. Солдат, промокший насквозь, внес два ящика. «Свечу?» — приказал лейтенант. Он сел на ящик и вынул револьвер. «Садитесь здесь, подальше от двери, чтобы я мог вас видеть», — сказал он. Солдат зажег свечу и укрепил ее на жестком земляном полу, а священник сел подле американца. Мертвец застыл в том же положении, которое принял, стараясь достать нож. Казалось, он хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то на ухо. Они были похожи, грязные и небритые, а лейтенант казался человеком, принадлежавшим совсем к другому классу. «Что ж, у вас есть ребенок?» — презрительно спросил лейтенант. «Есть». «У вас, священника?» «Не думайте, что все они такие, как я». Он смотрел на блестящие пуговицы лейтенанта, отражавшие огонь свечи. «Есть хорошие священники, есть плохие. Просто я плохой священник». «Тогда, значит, мы окажем услугу вашей церкви». «Выходит так». Лейтенант бросил на него пристальный взгляд, словно решил, что над ним издевается. «Вы сказали дважды, что я дважды вас видел». «Да, я был в тюрьме, и вы дали мне денег». «Вспоминаю», — проговорил тот, распаляясь. «Невероятная досада. Вы были у нас в руках, а мы вас отпустили. Подумать только, что мы потеряли двух людей, гоняясь за вами. Они могли бы жить». Свеча зашипела, когда капли дождя стали просачиваться сквозь кровлю. «Этот американец не стоил нам двух жизней. От него не было настоящего вреда». Дождь лил непрерывно. Они сидели молча. Вдруг лейтенант сказал. «Выньте руку из кармана». «Я просто хотел достать колоду карт. Может, так легче скоротать время?» «Я в карты не играю», — резко сказал лейтенант. «Нет-нет, я не имел в виду игру. Просто я могу показать вам несколько фокусов. Можно? Пожалуйста, если вам хочется». Старую колоду карт дал ему мистер Лэр. «Видите три карты?» — спросил священник. «Туз, король и валет. Теперь скажите, какая из них туз?» Он разложил карты веером на полу. «Это, конечно», — сказал лейтенант, недовольно, не проявляя интереса. «Ошиблись», — сказал священник, переворачивая карты. «Это валет». «Игра для шулеров и для детей», — презрительно заметил лейтенант. «А вот другой фокус. Он называется убегающий валет. Я делю колоду на три части. Вот так. Беру валет червей и кладу в середину около колоды. Вот так. Теперь мешаю три пачки». Лицо его просветлело, когда он говорил. Он так давно держал в руках карт. Он забыл о грозе, о покойнике и упрямом враждебном лице напротив него. «Я говорю, валет, беги». Он разделил пачку, которая была у него в левой руке, и показал. «Вот он здесь. У вас наверняка два валета. Проверьте сами». Лейтенант нехотя нагнулся и проверил центральную пачку. «Вы, наверное, говорите индейцам, что это божье чудо». «Ничего подобного», — засмеял священник. «Меня этому научил индейец. Он был самым богатым человеком в деревне. Это неудивительно при такой ловкости рук. А показывал я эти фокусы во время приходских праздников, которые устраивали для членов общества». Какое-то почти физическое отвращение передернуло лицо лейтенанта. «Эти общества я помню», — сказал. «Вы тогда были еще мальчиком. Я был достаточно взрослым, чтобы понять». «Что понять?» «Мошенничество». Он в ярости схватился за револьвер, словно решил, что лучше тут же раз и навсегда уничтожить эту тварь. «Какое все это было самооправдание? Какая фальшь?» — сказал. «Продай все и раздай бедным. Так вы учили, верно?» «Но сеньора такая-то, жена аптекаря, заявляет, что эта семья не заслуживает помощи. А сеньор такой-то говорит, что если люди мрут с голода, они того заслуживают, они вообще социалисты. А священник, вы, замечает всех, кто исполнил свой долг на Пасху и внес свои пасхальные пожертвования.
Лейтенант так повысил голос, что полицейский заглянул внутрь, а потом снова вернулся на проливной дождь. Бедняком была церковь, бедняком был священник, и каждый должен был продать все и отдать церкви. «Как вы верно говорите», — сказал священник, но тут же быстро добавил. «И в то же время, как ошибаетесь?» «О чем вы?» — гневно воскликнул лейтенант. «Верно говорю, вы даже не пытаетесь защищать. Однажды я понял, что вы хороший человек, когда вы дали мне денег в тюрьме. Я вас слушаю только потому, что вам не на что надеяться. Совершенно не на что. Что бы вы ни сказали, это не будет иметь никакого значения». «Разумеется». Он не собирался злить лейтенанта, но за последние 8 лет ему так редко приходилось говорить с кем-нибудь, кроме немногих крестьян-индейцев. И теперь что-то в его тоне раздражало лейтенанта. «Вы опасны», — говорил. «Вот почему мы вас уничтожаем. Против вас лично я ничего не имею». «Понятно. Вы имеете нечто против Бога. А я принадлежу к такого рода людям, которых вы ежедневно сажаете в тюрьму и даете им деньги».
«Я не веду борьбу с фикциями. А со мной, значит, бороться не стоит, вы сами так сказали, обманщиком и пьяницей. Этот человек в большей степени заслужил пули, чем я.
Я веду борьбу с вашими идеями».
Лейтенант вспотел в жарком влажном воздухе хижины.
«Вы такие изворотливые, ваши братья. Но скажите, что вы сделали в Мексике для нас? Говорили ли вы плантатору, что он не должен бить своих пионов?
О да, конечно, вы, быть может, говорили им это в исповедальне. Но разве вы не обязаны тотчас же выбросить это из памяти? Вышли к нему обедать, и не ваша обязанность помнить, что он убил пиона. Вот и все. Он оставил все это в вашем исповедальном шкафу».
«Продолжайте», — сказал священник. Он сидел на ящике, опустив голову с руками, сложенными на коленях. Он не мог при всем старании сосредоточиться на словах лейтенанта.
«До столицы 48 часов, — думал он. Сегодня воскресенье. В среду меня, наверное, уже не будет в живых». Он ощущал себя предателем, потому что больше боялся боли от пуль, чем того, что будет потом.
«Словом, у нас тоже есть идеи», — говорил лейтенант. «Ни копейки за молитвы и на строительство зданий, где молятся. Вместо этого мы накормим людей, научим грамоте, дадим им книги, позаботимся о том, что они не страдали.
А если они хотят страдать?
Ну, а если кто-нибудь хочет изнасиловать женщину? Что ж, мы должны это позволить ему, если этому хочется. Страдание есть зло».
«Но вы сами все время страдаете», — заметил священник, глядя на мрачное индейское лицо, озаренное пламенем свечи.
«Все это звучит превосходно, не так ли? И ваш шеф того же мнения. Плохие люди есть и у нас.
А что будет потом? После того, как все будут сыты и смогут читать подходящие книги, книги, которые вы им разрешите читать?
Ничего не будет. Смерть есть факт. Мы не должны пытаться идти вразрез с фактом».
«Во многом мы с вами думаем одинаково», — сказал священник, рассеянно тасуя карты. «Факты мы тоже признаем и не пытаемся идти вразрез с ними. Несчастны все, и богатые, и бедные, все, кроме разве святых, но их немного. Не будем слишком беспокоиться о недолгом страдании этой жизни. Однако мы оба хорошо знаем, что через 100 лет никого из нас не будет живых». Он неловко пытался перетасовать карты, руки его дрожали.
«И однако сейчас вас больше всего волнует недолгое страдание», — язвительно заметил лейтенант, следя за его руками.
«Но я же не святой. Я даже не храбрый человек», — сказал он священник. Он испуганно поднял глаза. Светало. Свеча была уже не нужна. Скоро достаточно рассветет, чтобы можно было пуститься в долгий обратный путь. Ему очень хотелось продлить разговор, чтобы хоть на несколько минут оттянуть уход.
«Вот еще одно различие между нами», — сказал он. «Вам нет смысла трудиться ради вашей цели, если вы сами не будете хорошим человеком.
Ваша партия не всегда будет состоять из одних хороших людей, а значит опять вернутся голод, побои, незаконно добытое богатство. А тот факт, что я трус и так далее, не имеет слишком большого значения. Все равно я могу причащать человека и давать ему Божие прощение. И так было бы, даже если все священники походили бы на меня».
«Вот еще одна вещь, которая мне непонятна», — сказал лейтенант. «Почему вы и все ваши братья должны были остаться здесь, когда все остальные бежали?»
«Бежали не все.
Но вы-то почему остались?»
«Я сам однажды задал себе этот вопрос», — сказал священник. «Дело в том, что человеку не предлагается внезапный выбор между добром и злом. Он втягивается постепенно. В течение 1 года я даже не думал, что бежать необходимо. Ведь церкви разрушали прежде. Вы знаете, как это часто бывало. Я думал, пробуду еще месяц и посмотрю, не улучшится ли положение. А потом, вы себе не представляете, как быстро может лететь время. Стало совсем светло. Дождь кончился. Жизнь должна была продолжаться. Полицейские заглядывали в хижины, с удивлением смотрели на обоих. «Знаете, — продолжал священник, — как я в один прекрасный день вдруг понял, что остался единственным священником на многие мили вокруг. Они уехали и правильно сделали. Был среди них один, которому я никогда не нравился. Я, видите ли, болтун. Он сказал, и совершенно справедливо, что характер у меня не твердый. Он бежал. Вам будет смешно, но это было как в школе, когда задиристый парень, которого я годами боялся, вышел из школьного возраста и был исключен. Мне уже не нужно было считаться с чем-то мнением. А народ не внушал мне опасений. Меня любили». Он смущенно улыбнулся, покосившись на скорченное тело Янки. «Продолжайте», — мрачно сказал лейтенант. «При таких темпах вы узнаете обо мне все», — сказал священник с нервным смешком. «Пока мы доедем до тюрьмы». «Это хорошо. Я имею в виду, хорошо знать своего врага». Тот священник был прав. Когда он уехал, я стал распадаться. Одно шло с другим. Я стал небрежен к своим обязанностям, начал пить. Думаю, было бы куда лучше, если бы я тоже уехал. Потому что мной все время руководила гордыня, не любовь к Богу. Он сидел на ящике, понурившись, робкий человечек в поношенном костюме с плечами мистера Лера. «Гордыня была причиной падения ангелов», — продолжал. «Гордыня вообще самая ужасная вещь. Я считал себя молодцом, остался, когда другие бежали. А потом решил, что я такой герой, что могу жить по собственным правилам. Перестал поститься, оставил ежедневную мессу, был небрежен к молитвам. А однажды в пьяном состоянии, чувствуя одиночество, вы знаете, как это бывает, я прижил ребенка. И все моя гордыня. Гордыня просто из-за того, что я остался. От меня не было пользы, но я остался. Во всяком случае, немного пользы. Дошло до того, что я не причащал их сотни людей в месяц. Уедь я дал бы Богу 12 раз больше. Ошибка думать, что лишь потому, что дело трудно или опасно, он сплеснул руками. «Вы станете мучеником, будьте спокойны», — сказал лейтенант с яростью. «Ну нет, мученики не похожи на меня. Они бы не думали, как я все время, что Брэнди избавит от страха». «В чем дело?» — резко сказал лейтенанту человеку у входа. «Что вы тут толчетесь?» «Лейтенант, гроза прошла. Скоро мы отправимся?» «Сейчас же». Он поднялся и спрятал пистолет в кобуру. «Приготовьте лошадь для арестованного, и несколько человек пусть скорее выйдут в могилу для Янки». Священник положил карты в карман и встал. «Вы слушали меня очень терпеливо», — сказал. «Я не боюсь чуждых идей», — ответил лейтенант. Снаружи от земли шел пар. Туман поднимался почти до колен. Лошади были готовы. Священник сел в седло, но прежде чем они тронулись, чей-то голос заставил его обернуться. То самое ворчливое причитание, которое он слышал так часто. «Отец!» — это был метис. «Ну-ну, ты опять?» — сказал священник. «Я знаю, что вы думаете. Это не очень-то милосердно, отец. Все время вы думали, что я вас предам». «Убирайся!» — отрезал лейтенант. «Ты свое дело сделал». «Можно мне сказать вам пару слов, лейтенант?» — спросил священник. «Вы добрый человек, отец», — поспешно вмешался метис. «Но вы плохо думаете о людях. Я просто хочу получить ваше благословение». «Зачем? Благословение нельзя продать». «Просто потому, что мы больше не увидимся. А я не хотел бы, чтобы вы уехали туда, думая обо мне плохо». «Да чего ты суеверно», — сказал священник. «Думаешь, мое благословение закроет Богу глаза, как шорами? Я не могу помешать ему знать, как обстоит дело. Лучше иди домой и молись. А потом, если он даст тебе благодать и раскаяние, раздай эти деньги». «Какие деньги, отец?» Метис стал злобно дергать его за стремя. «Какие деньги? Вы опять?» Священник вздохнул. Испытание опустошило его. Страх может измотать больше, чем долгая монотонная езда верхом. «Я буду молиться за тебя», — сказал он и ударил свою лошадь, чтобы поравняться с лошадью лейтенанта.
«И я буду молиться за вас, отец», — заявил метис успокоенный.
Священник оглянулся лишь раз, когда лошадь стала спускаться по крутой тропе среди скал. Метис стоял один среди хижин. Рот его был приоткрыт и обнажал два больших клыка. Казалось, он сфотографирован в момент, когда выкрикивает какую-то жалобу или претензию, например, что он добрый католик. Одна рука почесывала подмышки. Священник помахал ему. Он не держал зла на этого человека, так как ничего другого не ждал от людей. И был только доволен, что это желтое предательское лицо не будет рядом с ним в момент смерти.
Que volviera a escribir sin canción, para que volviera lloré junto a ti, y para que vuelva.
Вы образованный человек, сказал лейтенант. Он лежал на пороге хижины, держа револьвер рядом с собой и положив голову на скатанный плащ. Была ночь. Но оба не могли заснуть. Священник, когда двигался, слегка постановал из-за того, что затекло тело. Лейтенант спешил вернуться домой. Ехали они до самой полуночи. С холмов они спустились и теперь двигались по равнине. Скоро весь штат перегородят болото. Дожди начались уже по-настоящему. Не такой же я образованный. Мой отец был лавочник. Я имею в виду, что вы были за границей. Можете говорить, как янки. Учились? Учился. А я должен был до всего доходить сам. Но существуют такие вещи, которым можно учиться и без школ. Что есть богатые и бедные. И он добавил тихо. Из-за вас я расстрелял 3 заложников. Бедняков. Поэтому я вас возненавидел. Понимаю, сказал священник и пытался встать, чтобы облегчить судорогу в правой ноге. Лейтенант мгновенно сел с револьвером в руке. Что вы там делаете? Ничего, просто судорога. Он снова застонав, улегся. «Я сам расстрелял тех людей», — сказал лейтенант. «Они принадлежали к моему народу. Я хотел дать им целый мир». «Кто знает, может, вы это и сделали». Лейтенант вдруг с отвращением плюнул, словно в рот ему попало что-то противное. «У вас на все есть бессмысленные ответы», — сказал он. «Я никогда не был ученым человеком. Память плохая. Но есть одна вещь, которая всегда удивляла меня в людях, вроде вас». Вы ведь ненавидите богатых и любите бедных. Именно так. Допустим, если бы я вас ненавидел, хотелось бы мне воспитать своего ребенка так, чтобы он был похож на вас. Это было бы нелепо. Вы просто темните. Может быть, я никогда не был в состоянии понять до конца ваши идеи. Мы всегда говорим, что бедняки благословенны, богатым трудно попасть на небо. Зачем же нам хотеть, чтобы и беднякам это стало трудно? О, конечно, сказано, что бедным нужно помогать, чтобы они не голодали. Голод делает человека злым. Так же, как и деньги. Но зачем нам давать беднякам власть? Не лучше ли умереть в грязи и попасть на небо, если только мы не толкаем их в лицом в грязь? «Мне противны ваши аргументы», — сказал лейтенант. «Мне аргументы не нужны. Люди вроде вас, если увидят кого-то в беде, рассуждают. Вы сказали, что страдание, вероятно, неплохая вещь, что, вероятно, она может кого-нибудь сделать лучше. А я хочу следовать велению сердца. С помощью револьвера? Да, револьвера. Когда вы доживете до моих лет, вы, быть может, поймете, что сердце — это зверь, которому не следует доверять. Разум тоже, но он, по крайней мере, не говорит о любви. Любовь. Девушка бросается в воду или убивает ребенка, а сердце продолжает твердить «любовь, любовь». Некоторое время они лежали молча в хижине. Священник решил, что лейтенант заснул, но тот снова заговорил. «Вы никогда не говорите прямо. Мне говорите одно, другому говорите, Бог есть любовь. Вы поняли, что со мной это не пройдет, и поэтому выражаетесь иначе. Надеюсь, что я с вами соглашусь». «О, то совсем другое дело. Бог действительно есть любовь. Я не хотел сказать, будто сердцу любовь совсем не знакома». «Знакома? Но как?» «Малюсенький стаканчик любви смешан с большой кружкой грязной воды. В такой смеси невозможно распознать ту любовь. Та любовь может даже выглядеть как ненависть». Она даже может напугать нас, любовь Божия. Ведь она зажгла куст в пустыне. Она открывала могилу, заставляла мертвых блуждать во мраке. Такой человек, как я, убежал бы далеко, если бы ощутил эту любовь вблизи. Вы ему не очень-то доверяете, верно? Он кажется не слишком благодарным для Бога. Если бы мне человек служил так, как вы служили ему, я бы повысил его в чине и позаботился для него о хорошей пенсии. А если бы он заболел раком, пустил бы ему пулю в лоб. «Послушайте, — серьезно сказал священник, подвигаясь к нему и растирая затекшую ногу. — Я не такой уж двуличный, как вам кажется. С чего вы взяли, будто я говорил сам вон и людям, что им грозит осуждение, если смерть настигнет их врасплох. Я не рассказываю им сказы, которые сам не верю. Я ничего не знаю о милосердии Божьем. Я не знаю, в какой мере ужасает его человеческое сердце. Но одно я знаю. Если когда-нибудь хоть один человек в этом штате осужден, значит, я тоже осужден. И он медленно добавил. Я ничего другого не хочу. Я просто хочу справедливости и все. Seguiré llorando.